У Минотавра. После окончания рабочего дня Карл Фридрих, как обычно, обошел все служебные помещения. У него был принцип: доверять следует только самому себе, ибо люди, даже самые старательные, могут оказаться небрежны, ленивы, заняты посторонними заботами и так далее, и так далее. Иногда мечталось, что лет через 100, когда технический прогресс разовьется до совсем высоких высот, от живых сотрудников можно будет вовсе отказаться, заменить их четкими, предсказуемыми, никогда не ошибающимися машинами. Удалось же в финансовом отделе вместо 10 счетоводов, перемножавших цифры столбиком, оставить двух клерков с арифмометрами, а вместо целого зала, где скрипели перьями переписчики, оборудовать небольшую комнату машинного бюро, не говоря уж о телефоне, пришедшем на смену курьерской доставке. Пристрастием к механической четкости Карл Фридрих напоминал Густава Шпехта, но только этим, больше ничем. Полицейрат превыше всего в мироустройстве ценил порядок. Карл Фридрих знал, что на земле безраздельно царит хаос. И надо не сражаться с ним, а как можно грамотнее и профессиональнее использовать открывающиеся возможности. Вся история цивилизации построена на использовании разрушительных инструментов и сил во благо прогресса. Кто контролирует хаос, тот управляет миром. Компания, которой Карл Фридрих посвятил свою жизнь и свои незаурядные способности, именно этим и занималась. Управляла миром через приручение хаоса. Гигантская работа еще только разворачивалась, но сделано было уже многое, очень многое. Он обошел все три этажа, открывая двери мастер-ключом, осмотрел каждое помещение. Кое-где, недовольно бормоча под нос, исправил упущение и записал для памяти, кому потом сделать выговор. На верхнем этаже находились региональные отделы. Три старых — будапештский, лондонский, нью-йоркский. Два новых — парижский и берлинский. И еще два временных сектора, которым только предстояло разрастись в отделы — венский и санкт-петербургский. Два эти города пока были под вопросом. В Вене никак не получалось преодолеть сопротивление местных сторонников S-Bahn'а — надземного метро. В российской столице проект двигался еще труднее, поскольку к организационным сложностям прибавлялись технологические. Город был построен на рыхлой почве и изобиловал водными потоками, в том числе подземными. Ну а кроме того, обе империи, австро-венгерская и российская, были насквозь источены коррупцией. Хорошо, когда взяточничество умеренно и введено в четкие рамки, вышеупомянутый порядок хаоса. Тогда ясно, кому и сколько дать за решение вопроса, как, например, было в Берлине. Но в Вене и в Санкт-Петербурге хапают в 10 разных инстанциях безо всякой системы. Договорился с одним чиновником, тут же вылезает другой. Очень тяжело работать. На втором этаже располагался научно-инженерный департамент, к которому Карл Фридрих относился с большим уважением и в повседневную деятельность которого почти не вмешивался, лишь следил, чтобы сотрудников, сплошь золотые головы, вовремя обеспечивали всем необходимым для работы. Здесь он лишь проверил, заперты ли сейфы с технической документацией и чертежами. Ученые — люди рассеянные. Нижний этаж был личной епархией Карла Фридриха, и тут уж он ничего не пропустил. Даже подергал выдвижные ящики письменных столов. Но вымуштрованные бухгалтеры, экспедиторы, связисты, диспетчеры, кадровики и секретари оставили свои рабочие места в идеальном состоянии. К себе Карл Фридрих вернулся, как обычно, в 6:30, довольный. Наступал самый тихий, самый приятный момент дня, с 6:30 до 7, когда прибудет ночная смена. Блаженное одиночество, если не считать охраны, но ее не видно и не слышно. Прошел через пустой секретариат, где стены были обвешаны таблицами и схемами, заставлены канцелярскими шкафами, кожаной дверь. На ней медная табличка «Генерал-директор». Она сияла ярче золота, и все же Карл Фридрих усмотрел пятнышко, вынул платок, потер. В кабинете раздавался треск внутреннего телефона. Карл Фридрих вошел, ворча вслух. «Но что ему еще надо?» Снял трубку. «Зальцарт!»
«Это же?» «Я думал, Моцарт», — послышался скрипучий голос. «Мне отлично известно, кто берет трубку. Достаточно было бы просто сказать «слушаю» или «у аппарата».
Чем-то раздражен, понял Карл Фридрих и насторожился.
«Новостей нет?» — спросил звонивший. «Особый режим сохраняется?»
«Если бы что-то изменилось, я бы немедленно сообщил, герр Смит», — буркнул что-то, бросил трубку. «Что это с ним? С чего он разнервничался?» — проворчал Карл Фридрих. Была у него такая привычка — разговаривать с собой. Герр Смит никогда не терял хладнокровия и очень редко рявкал на своего заместителя. «Ну да, произошел инцидент, но что в этом такого уж экстраординарного? Организация большая, то там, то сям вечно случаются какие-то сбои. Люди, упорядочивающие хаос и укрощающие огонь, бывает, обжигаются и даже гибнут. Кому положено, разберутся и починят поломку». Господин генерал-директор в своем кабинете появлялся редко, только для сверхважных встреч. Обычно там сидел Карл Фридрих Зальцарт, заместитель, решал все текущие проблемы, а если возникали вопросы, которые выходили за его компетенцию, звонил вниз. Герр Смит — человек особенный. Может быть, даже и не совсем человек. Во всяком случае, у него имелось свойство мистическое, сверхъестественное. Обычно он откуда-то заранее знал, с чем звонит заместитель, и давал ответ сразу. Это был гений из гениев, державший в своей светлой голове всю сложнейшую структуру организации, да еще изобретающий новые усложнения. Самое поразительное, что светлая голова обитала в кромешной темноте. Там, внизу, никогда не загорался свет. Он даже не был туда проведен. Карл Фридрих ни разу не спускался вниз, но про отсутствие освещения знал точно, потому что лично подписывал все счета на обеспечение подземной резиденции. Туда даже свечей не закупали. Конечно, генерал-директор слепой, ему лампы и свечи ни к чему. А все же странно и жутко представить, как это он там живет, в вечной тьме, вдвоем с незрячим слугой. Бородатый Янашек тоже нечасто поднимается в контору, потому что почта путешествует вверх-вниз по пневмопроводу, а покупки и прочие объемные предметы просто ставятся в лифт. С перепиской так. Вся поступающая корреспонденция перепечатывается для Гера Смита на брайлевских ремингтонах. Три специально обученных машинистки набивают выпуклые буквы. А отвечает генерал-директор рукописно. Почерк у него загляденье, все строчки ровнёхонькие, нипочём не догадаешься, что начертаны во мраке. Дверь в лифт, ведущий вниз, находилась прямо в кабинете. Снаружи ничего особенного. Можно подумать, за неприметной створкой ватер-клозет или кладовка. А отпереть из кабинета нельзя. Внизу должны нажать кнопку. И тогда дверь уезжает в стену. Открывается кабина. Очень простая. Ни красного дерева, ни позолоты, ничего. Зачем слепым вся эта красота? А зеркало есть. Установлено для красоток, которых мюнхенский поезд по пятницам привозит из Кюлунга, а по субботам увозят обратно. Женщины не могут без зеркала. Вот тоже интересный вопрос. Какая слепому разница, красива любовница или нет? Хотя в Кюлунге, наверное, некрасивых не держат. Гости бывают надменные и милые, веселые и меланхоличные, но все чудо как хороши. Некоторые болтливы, но о том, что происходит внизу, никогда ни словом не заикаются. Видно, такое условие. А может быть, просто хорошая выучка. Только раз одна, поднявшись утром, мечтательно сказала, будто побывала внутри музыкальной шкатулки, и тут же прикусила язык, что имела в виду бог весть. Иногда, когда приходил лифт, Карлу Фридриху казалось, что откуда-то еле слышно доносится звук флейты или скрипки или фортепиано. Очень любопытно, конечно, было бы разок побывать внизу. Но если бы предложили, Карл Фридрих, скорее всего, отказался бы. Жутко. Минуты не прошло после звонка, вдруг распахнулась дверь, будто от толчка. Зальцарт несказанно удивился. К нему никто не входил без стука. А уж чтобы вот так вламываться, это вообще было что-то невероятное. На пороге возникла невысокая, но довольно широкая фигура. Человек с коротко стриженными, торчащими ежиком волосами уставился на Карла Фридриха свирепо сощуренными глазами. Оторопевший вице-генерал-директор не сразу сообразил, что глаза не сощуренные, а азиатские. Изумление сменилось страхом. Это был он. Тот самый японец, из-за которого со вчерашнего дня во всех легальных подразделениях организации ввели особый режим. Как проник в контору — загадка. Особняк висит прямо над обрывом, откуда открывается чудесный вид на Карлсбад. С той стороны забраться невозможно. Фасад выходит в огороженный сад, где обычно дежурят трое охранников, а со вчерашнего дня охрана усилена, и их стало пятеро. При этом у входа только один изображает швейцара, остальные прячутся в баскетах, прикидывающихся кустами. По виду обычное учреждение, а на самом деле неприступная крепость. Никто подозрительный, в особенности разыскиваемый повсюду японец, внутрь попасть никак не может. Как это они его прошляпили? Зальцарт выбежал из-за стола, кинулся к окну, закричал: «Охрана! Сюда!» Снаружи никто не отозвался.
«Они накинулись на меня и хотели убить!» — сказал за спиной сердитый голос. «Я ничего не сделал, только вошел во двор. Но я сам их убил, всех пятерых. Еще есть?»
«Что?» — пролепетал Карл Фридрих, обернувшись. Японец недовольно рассматривал манжет. На нем алели пятна.
«Я спрашиваю, в доме еще охранники есть?»
Акцент был сильный, но понять можно. Зальцарт помотал головой. Не только в смысле «нет», но и в надежде, что ему снится кошмар, и поскорее бы проснуться.
«Как вы сюда попали?» — спросил он дрожащим голосом. «Ведь еще вчера вы были в Берлине».
Страшный азиат смотрел на графики, на стопки бумаг.
«Был телеграмма из Карлсбад. Подпись генерала-директора Смит. Я приехал сюда на поезд, на вокзале в адресной книге смотреть, какие в городе фирмы и учреждения, кто там начальники. Увидеть компания «Гном», персонал для тоннельных работ. Генерал-директор Джон Ф. Смит. Вспомнить, что строительство парижского метро тоже делать какой-то гном. Вы и берлинский убан строить, герр Смит. Мне очень-очень нужно вежливо задать вам кое-какие вопросы. Надеюсь, вы вежливо на них отвечать», — говорил японец учтиво, в конце даже поклонился.
Но кроме забрызганного кровью манжета, у него еще торчала из кармана рукоятка чего-то нехорошего, и у Карла Фридриха задрожали колени.
«Я не Смит, я заместитель, я ничего, почти ничего не знаю о неофициальной деятельности компании. Моя функция — сугубо легальная сфера. Финансы, техническое обеспечение, рекрутирование бригад, настоящих, строительных. Есть и другие бригады, я знаю, но этим занимается Будапешт. Управление полковника Хенташа, которого вы уже видели. Ничего не понял и ничему не верю».
Японец насупил брови.
«На дверь написано: генерал и директор. Ты сидеть за столом важный, а сам не генерал-директор? Кто тогда генерал-директор, где он?»
«Внизу», — прошептал Карл Фридрих. Переход с «вы» на «ты» не сулил ничего хорошего.
«За той дверью лифт».
Японец подошел, подергал ручку.
«Ее так не откроешь, там электрический замок. Он отпирается только из подземелья». «Подземелье, опять подземелье». «Как они мне надоеть!» — проворчал азиат. «Ничего, открывать без электрический замок».
Отошел на шажок, вывернулся, и как ударит ногой. Дверь соскочила с верхней петли, покосилась, открыл створку, с интересом посмотрел на кабину.
«Посидите, пожалуйста, тут, пока я не вернуться»,
— обратился он к Зальцарту, вновь сделавшись вежливым.
«У меня еще будут к вам вопросы. Только никуда не уходить, пожалуйста. Если вы не против, на всякий случай я вас связать».
Он очень быстро и ловко прикрутил руки Карла Фридриха к подлокотникам шнуром от телефонного аппарата. Поклонился, шагнул в лифт, прикрыв за собой покосившуюся дверь. Заурчал подъемник. Зальцарт стал извиваться, но понял, что распутаться не получится. Закричал: «Эй, кто-нибудь!» Было только 7:05, но иногда кто-то из ночной смены приходил раньше. Кабинет озарился ослепительно ярким сиянием, наполнился грохотом и дымом. Лопнули и вылетели стекла, разлетелись бумаги. Через несколько секунд пыль и копоть осели. Черные обугленные стены, обломки мебели, разбросанные куски багрового мяса. Вот все, что осталось. Пахло гарью, химией, требухой и розовым маслом. Когда появляешься на свет с именем Джон Смит, у тебя два пути. Или воспользоваться удобствами незаметности и затеряться в многотысячной массе всех Джонов Смитов, или наоборот всю жизнь доказывать себе и окружающим, что ты не аноним и не серое ничтожество, а Джон Смит единственный и неповторимый, а прочие Джон Смиты – жалкие самозванцы. Если бы судьба предоставила выбор, он, возможно, предпочел бы первое, никогда не любил выпячиваться. Потому что, когда все на тебя пялятся, а ты никого не видишь, это опасно. Но опции быть таким же, как все, у слепорожденного нет. Ты обречен быть особенным. В юности он придумал писать после имени инициал F. Когда спрашивали, что это за сокращение, отвечал по-разному. Филибер, Филиас, Фердинанд. На самом деле полное имя, которое он себе придумал, было Джон Fuck You All Смит. Джоном Ф. Смитом он оставался и теперь, когда второй компонент из задиристой декларации превратился в профессию, но сам себя называл Минотавром, а свое подземное обиталище — Лабиринтосом. Оно было тщательно спланировано и превосходно обустроено. Место — Карлсбад. Он выбрал по двум соображениям, одно деловое, второе личное. В деловом смысле очень удобно находиться не на краю Европы, в Лондоне, а в самом центре. Минотавр привык планировать на годы вперед. Из Карлсбада близко и до Будапешта, и до Вены, и до Берлина, да и Санкт-Петербург не столь далеко, а Нью-Йорк все равно в другом полушарии. С ним связь по телеграфу, хоть из Лондона, хоть отсюда. А еще он перенес главную контору в Карлсбад из-за целебного источника. Тело у Минотавра было хилое и капризное, требовавшее заботливого ухода. Главная контора гнома стояла прямо над пещерой, в которой бил термальный ключ с волшебной водой. Вокруг источника и был выстроен Лабиринтос. Каждое утро начиналось с укрепляющей ванны, дававшей заряд на весь день. По субботам, когда из Кюлунга приезжала очередная гурия, Минотавр просиживал в горячей воде вдвое дольше обычного, и энергия земли заряжала его булькающей силой. Лабиринтос был личной, маленькой вселенной, в которой Минотавр безраздельно царствовал и которую полностью контролировал. Зрение здесь не требовалось, оно было лишним. Ни один луч света сюда не проникал. Повсюду царил идеальный порядок. Ни одна вещь не смела стронуться с раз и навсегда отведенного ей места. Затейливые и сложно расположенные 16 комнат имели каждое свое назначение. Спальня, кабинет, столовая, ванная, мечтательная, эротическая, массажная, комната Янашика, комната Луня, телеграфная, остальные инструментальные. Лабиринтос обслуживали два камердинера, чех и китаец. Оба тоже незрячие. Причем Лунь наверх никогда не поднимался, и тамошние даже не догадывались о его существовании. Мир был невидимым, но прекрасным. Просто красота здесь была осязательная, обонятельная, вкусовая и звуковая. Вместо картин — скульптуры. Мебель резная, шкафы с барельефами. Прикосновение к любому предмету было наслаждением. К категории удовольствия относились и сеансы массажа. У Луня магические пальцы. От их прикосновения тело оживало и пело. У каждого помещения собственный аромат, источаемый курительными палочками и кадильницами. Просыпаясь, Минотавр вдыхал аромат свежего луга, принимал ванну в хвойном лесу, мечтал о будущем в легком маковом дурмане и так далее. За вкусовые изыски отвечал Янашек. Он был отличный гастроном, умевший готовить блюда всех стран мира. Но главным источником красоты был, конечно, звук. Во-первых, музыка, которую исполнял сам Минотавр в инструментальных комнатах — фортепианной, скрипичной, флейтной, тромбонной. Во-вторых, поющие полы. Они были повсюду. И в комнатах, и в коридорах, и на спиральной лестнице, которая спускалась от лифта на жилой этаж. И каждое помещение звучало на свой лад. Не громко, но у Минотавра был очень острый слух. И он всегда знал, где находятся слуги. Без труда отличал тяжелый шаг Янашика от порхающей поступи Луня. Слух обеспечивал и связь с конторой. В кабинете у заместителя были устроены секретные отверстия. Трубы оттуда тянулись в кабинет Минотавра, и он мог слышать каждое слово, произнесенное наверху. У славного Зальцарта имелась очень удобная привычка размышлять вслух. Поэтому почти всегда было понятно, над чем он ломает голову. В самом начале седьмого, закончив читать пальцами отчеты с обоих строительств, парижского и берлинского, Минотавр позвонил заместителю узнать, нет ли новостей. Накануне произошло катастрофическое событие. Погиб Конеголов. Какой-то бешеный японец, неизвестно кем присланный и на кого работающий, обезглавил всю боевую службу организации. Прочитал еще раз вчерашнюю телеграмму. Телеграф в лабиринтосе был тоже специальный, пробивавший на ленте дырочки. «Дорогой Нютоу», — писал Яньло, называя Минотавра на свой китайский лад. «Нютоу» означало «быкоголов». «Мы очень скоро найдем и обезвредим агрессора. До вас он не доберется, он даже не догадывается о вашем существовании. Берлинский казус произошел из-за моего легкомыслия. Бедняга Мамянь погиб по моей вине, но конфликт будет урегулирован в самое ближайшее время. Тем не менее, на всякий случай примите дополнительные меры предосторожности». Чтобы Янло каялся, это было неслыханно и очень тревожно. Вдруг из слуховой трубки донесся скрип стула, топот, крик: «Охрана сюда!» Минотавр встрепенулся, весь обратился вслух. Вот так штука. Загадочный японец все-таки добрался до Карлсбада. Разговор между Зальцартом и человеком, который вместо «Л» произносил «Р» и шепелявил на звуки «Т», Минотавр подслушал, стоя подле ликвидационного пульта и держа руку на рычаге. Минотавр нервничал, лишь когда в будущем могло произойти нечто опасное. Когда же опасное уже случилось, на смену тревоги приходило возбуждение. От рычага наверх тянулся провод. Взрывчатая смесь розалин, используемая при прокладке туннелей, чудесное изобретение научно-инженерного отдела, идеально подходило для замкнутых помещений. Компактная 100-граммовая мина, заложенная под паркетом, уничтожила бы всякого, кто попытался бы проникнуть из кабинета в лифт. Проще простого было бы подорвать Картауа вместе со слабаком Зальцартом, но тогда японец так и останется загадочным. А загадку обязательно нужно расшифровать. Поэтому Минотавр подождал, чтобы лифт начал спускаться. И лишь потом опустил рычаг. Этот заместитель все равно пришел в негодность. Придется искать нового. Лабиринтос находился на 70 метров ниже уровня земли. А лифт был не быстрый, спускался вниз целых 2 минуты. На случай вторжения разработана специальная инструкция. Минотавр нажал кнопку «Тревога-2». Сигнал «Тревога-1» означал «Срочно ко мне», «Тревога-2» — «В лифте чужой». Янашек и Лунь действовали четко. Первый, слышно по звуку пола, бежал из столовой, второй — из своей комнаты. На счете 50 оба были уже у лифта. Переключив трубку на трансляцию, Минотавр сказал:
«Там один человек. Он мне нужен живым».
«Еваль!» — ответил Янашек. Китаец прошипел:
«Ши-ши!»
В верхнем мире от слепых телохранителей было бы мало проку, но здесь, во тьме лабиринтоса, они дали бы 100 очков вперед любому лейб-гвардейцу. Минотавр опустился в кресло, приготовился насладиться звуками. Они рассказывали ему больше, чем глаза зрячему, потому что взгляд всегда на чем-то фиксируется, что-то упускает. Слух же регистрирует все. Лунь встал слева от лифта, Янашек справа. Вот кабина достигла площадки. Со свистом раздвинулись двери. Японец пробормотал непонятное
«Метамакорно-ямика».
Шелест быстрых движений. Два болезненных удара по чувствительным барабанным перепонкам. Выстрелы. Вскрик слева, стон справа, что-то рухнуло. Щелчок фонарика. Сопение.
Кусо. Второго синдака.
Он застрелил обоих. Минотавр не испугался, а пришел в еще большее возбуждение. Засиделся он в своем уютном мирке и стосковался по приключениям. Прикончить японца можно 100 разными способами, это успеется.
Сначала поиграть, как кошка с мышкой,
вытянуть все, что удастся. Сначала он выбрал в ароматике обонятельное сопровождение. Пожалуй, подойдут духи из эссенции высокогорного эдельвейса с легким привкусом тления. Сунул фиал в специальный карманчик на лацкане. Для музыкального аккомпанемента что-нибудь простое, заманивающее. Губная гармоника «Дюк» — отлично. Экипировавшись, переключил слухопровод в обратную сторону, чтобы его было слышно в прихожей. Сначала сыграл начало песенки «Ах, мой милый Августин». Вдохнул запах из серебряного сосудика и уютным голосом произнес по-английски:
«Пам, по лестнице»,
— хихикнул. Было слышно, что японец подскочил на месте. Шарит лучом по стенам, озирается, не может сообразить, кто и откуда с ним говорит.
«Я внизу, в апартаментах».
Еще несколько аккордов на гармонике.
«Вы, наверное, разочарованы. Ожидали великолепных интерьеров, а вокруг голые каменные стены. У меня свои представления о красоте. Видите, вдоль лестницы висят металлические круги. Они не для украшения. Это моя коллекция дисков для симфониона. Его переливчатое звучание намного аристократичней, чем скрипучий вой этих ваших новомодных граммофонов, не находите?»
Легкое шуршание, крутит головой, озадачен.
«Ты кто? Где ты?» «Да-да, простите, давайте знакомиться. Я Джон Ф. Смит, генерал-директор компании «Гном», конструктор будущего. С кем имею честь?» «Сейчас и узнаешь!» — прорычал японец.
Ринулся вниз по лестнице и тут же остановился. Ступени под его ногами запели каждая на свой лад. Минотавр снова хихикнул.
«Большая просьба, передвигайтесь, пожалуйста, в темпе аллегро, а не в темпе вивачче. Этот ритм меня утомляет».
Двинулся медленней. Ждет нападения или засады. Светит лучом, револьвер или пистолет, что там у него, наготове. «Ну, погуляй, погуляй по лабиринтосу. И я погуляю». Минотавр легко поднялся, заскользил на цыпочках. На такую поступь полы не реагировали. А японцы было отлично слышно. Вот он исполнил польку в коридоре, потом минуэт в столовой, кан-кан в эротической комнате, где на время задержался. Любовные приспособления и инструменты азиата, видимо, заинтересовали. Помещения были распланированы так, что исполнять па-де-де, ни разу не пересекшись, можно было до бесконечности. План составился такой — довести незваного гостя до гиенны. Это техническое помещение, куда слуги относят мусор. Когда он накапливается, нужно в коридоре нажать рычаг, пол раскрывается, под ним шахта. Японец бухнется на кучу гниющих отбросов, и поскольку она мягкая, скорее всего, расшибется не до смерти. Можно будет пообещать ему вызволение в обмен на чистосердечный рассказ. А потом плотно закрыть люк. Пусть подыхает. Но на случай, если болван все же свернет себе при падении шею, Минотавр попытался втянуть его в беседу. В каждой комнате ненадолго останавливался у слухопровода. Подудит в гармонику, вдохнет аромат эдельвейса, завяжет непринужденный разговор.
«Дорогой Тесей, вы меня никогда не найдете. Я невидимый, я бесплотный дух», —
поддразнивал он яростно пыхтящего японца.
«Если хотите от меня что-то узнать, давайте по-честному. Я отвечаю на ваш вопрос, вы на мой. И так по очереди. Договорились? Спрашивайте, о чем хотите».
«Где господин?»
— раздалось из трубки.
«А чтобы я ответил, мне нужно знать, кто ваш господин».
«Ах, мой милый Августин, все прошло все».
«Фандорин!»
«Фандорин!» — удивился Минотавр. «А вы тоже любитель пошутить?» «Ну, на шутки за вопрос не считаются. Спрашивайте про что-нибудь существенное».
Тут пришлось переместиться, потому что японец под бравурные раскаты марша кинулся из тромбонной в диванную. Дураку показалось, что голос звучит оттуда.
«Так на чем мы остановились?»
— спросил Минотавр минуту спустя уже из фортепианной. Заодно пробежался пальцами по клавишам старинного Кристофори. Настроение было приподнятое, брамсовское. Снова взялся за гармонику.
«Где Эмма?»
«Кто это? Судя по имени дама, опишите ее».
«Маленькая, скуластая, рыжеволосая».
«Не будьте кретином, я слепой».
«Эмма картавит, голос хрипловатый, хорошо поет».
«Английские баллады?»
«Любит Треворана»,
догадался Минотавр.
«Ну как же, как же. На этот вопрос я ответить могу».
«Где она, где?»
завопил японец.
«В раю, я полагаю».
«Вы убили ее?»
Яростное престиссимо сорвался с места.
«Теперь моя очередь»,
— сказал Минотавр уже из скрипичной, исполнив начало милой песенки «Май Бонни», все на той же гармонике.
«Кто вас прислал? Которая из триад?»
Не ответил. Взбеленился из-за Эммы. Побегали еще минут 10.
«Вам не надоело?»
— поинтересовался Минотавр.
«Ладно, сдаюсь. Идите вперед, там за поворотом дверь. Входите, поговорим по-настоящему».
Не пошел в гиенну. Не глуп. Другой вариант был скучный. Подождать, пока забредет в котельную, запереть снаружи стальную дверь и вызвать по телеграфу подмогу. Все равно теперь придется искать новых слуг. Ах, Лунь, ах, я наш. Непросто будет найти вам замену. Вдруг лабиринтос наполнился скрежетом и грохотом. Происходило что-то непонятное. Нежный слух Минотавра страдал от мерзкого адского шума. Пришлось заткнуть уши. Длилось это долго, с четверть часа. Потом наступила тишина, она была блаженством. Но где японец? Телефон. Он около котельной. Минотавр кинулся на цыпочках по коридору и с размаху налетел на шкаф, которому здесь находиться никак не полагалось. Больно ушибся. Повернул в столовую и прямо в дверном проходе споткнулся о лежащий стул. Упал.
Так вот чем он гремел. Тварь! Он сдвинул с места мебель. Вселенная утратила стройность. Давно уже, очень давно Минотавр не ощущал себя таким беспомощным, потерявшимся. Кабинет скорее. Там в шкафу среди кипсейков сентиментальных сувениров прошлого хранится трость, без которой в прежние далекие времена он не выходил из дому. С нее с трости все когда-то и началось. Там, под Темзой.
Десять лет назад Джон Ф. Смит, еще никакой не минотавр, а просто инвалид, ненавидевший весь белый свет за то, что тот на самом деле был не белым, а черным, получил от жизни небольшой, но очень приятный подарок. В ту пору у него было пристрастие, одна из немногих радостей бытия. Вместо моциона он катался на метро. Потому что не шаришь по тротуару палочкой, а сидишь на месте и в то же время едешь. Катался он в основном по линии Ватерлоо-Сити, потому что на ней начинали испытывать электрические поезда. И довольно часто ток отключался. Поезд вставал, свет газ, пассажиры волновались, а Смит наслаждался. В такие моменты он был не хуже, а лучше всех. В тот день повезло особенно. Поезд застрял в туннеле под Темзой надолго. Всех попросили выйти из вагонов, идти в полной темноте по шпалам. Мужчины чертыхались, женщины визжали, все спотыкались, кто-то падал, Смит же блаженствовал. Сейчас все вокруг были слепые, а он единственный зрячий. Развлекался как мог. Щипал приличных дам за неприличные места и сразу отскакивал, зонтиком лупили кого-то другого. Несколько раз сам треснул палкой впереди идущих джентльменов, абсолютно безнаказанно. Вдруг в локоть вцепились железные пальцы.
«Наблюдаю за вашими фокусами.
Вы занятный господин», — сказал голос с легким заиканием. «Как это вы со мной наблюдаете?» — поразился Смит. «Тут же низги».
«Я вижу, но в темноте, как при дневном свете. И знаете, чем вы меня заинтересовали? Улыбкой.
Почему она у вас такая мечтательная?» Собеседник был странный. Ситуация тоже. Может быть, поэтому Смит ответил правду. «Потому что я мечтаю».
«О чем?»
«О мире, который будет управляться из-под земли».
Он действительно часто фантазировал. Воображал себя невидимым и вездесущим владыкой, который обитает в подземном дворце и правит оттуда народами.
Был бы Жюлем Верном, написал бы про это роман.
Незнакомец надолго замолчал. Потом очень тихо сказал: «Послушайте, ведь вы гений.
Мы с вами друг другу пригодимся».
До кабинета добраться не получилось. Дорогу перегородил диван. Минотавр ощупывал гладкую кожу, пытался сообразить, где лучше перелезть. А сзади все ближе. Под шагами звенели струны. Японец шел на звук, был уже близко. Минотавр вскарабкался, перекинул ногу через спинку, неуклюже спрыгнул. Наступил на валявшуюся подушку, она поехала по полу. Слепой взмахнул руками. Упал! Ударился виском об угол отодвинутого от стены комода. Через минуту луч фонаря осветил застывшее лицо с разинутым ртом и белыми, затянутыми мутной пленкой глазами.